Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, пятница, февраль, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Спира говорит, сегодня день освобождения Ростова-на-Дону. Деко мне даже фотографию присылает. 14 февраля 43-го. Ростов освобожден. Вези меня, мразь, ору я водителю такси, и мы с ним ржем, пишет Мышел. Видите, интернет-мем теперь уже разошелся по всем людям. Ну а я всех поздравляю с освобождением Ростова. Ну, естественно, в 43-м году. Мы помним. +7 3 7 3 9 4 8 Телефон прямого эфира. +7 925 4 8 94 8 И телеграм «Говорит Москобот». Звоните, друзья. Ну, так, можно такой вариант, да? Ладно, не будем пока. В эти минуты играет Овечкин. Возможен 700-й гол, пишет Валерий. Возможен 700-й гол. Вперед, вперед, Овечкин! Вперед! Покажи им там, этим американцам, да, там, ну, в смысле, там, ну, американцам показывают в основном. Но это не отменяет его сильной патриотичности, какой-то суперпатриотичности. Ну, только работает в Америке. А что, граница-то не закрыта. Правильно. А, так, а сегодня день святого меня, пишет Валентин Джонсон. Милонов уже все вам сказал по поводу вашего дня Святого Валентина. Он уже сказал, что надо это все запрещать, вот это вот все. Кому это все надо, праздник не наш. Причем сказал он это уже раз 100-500, как говорят в интернете, да, 100-500. Или говорили, это уже даже не модно сейчас, но и ладно. Ну, короче, миллиарды раз он об этом говорил, поэтому что. Значит, новости к началу дня у нас какие? Оставлены отцом в аэропорту Шереметьево дети, переданные матери. ВОЗ заявили, что при неблагоприятном сценарии развития нового типа коронавируса заразиться могут до 2/3 населения Земли. 2/3. Какие, интересно, это будут 2/3. Временный запрет на чартерное авиасообщение с Китаем официально вступил в силу. В Росавиации пояснили, что ограничения введены только для российских авиакомпаний и не касаются китайских перевозчиков. Ну, и китайцы могут летать, мы не можем. Такая, что ли, история? Все подготовили подарки своим половинкам? Задается вопросом Константин. Да что, вот прям серьезно, вот вы хотите на эту тему поговорить? Я говорю, 2/3 населения Земли при неблагоприятном стечении обстоятельств могут заразиться коронавирусом. Вы мне, все приготовили подарки своим вторым половинкам? Что, мы обязательно должны обсудить эти носки, которые вам сегодня подарят? Или пену для бритья, это так важно? Или, ну, давайте... Давайте, давайте, нет, не вопрос, не вопрос, мы отметем все новости, мы отметем всю серьезную информацию и пообсуждаем с вами другую информацию. Вот день Святого Валентина. Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира, давайте поговорим по дню Святого Валентина. Вот кто любит этот праздник, позвоните. Вот кто любит и говорит, это обалденный праздник, самый-самый лучший праздник на Земле. Вот мне такой сейчас человек нужен. Я очень рад, что этот праздник, я его каждый раз праздную, мне очень нравится. Вот так, 7373948. Давайте, вот вы.
Дом про Москву, Алексей.
Да.
К сожалению, я его не люблю.
Ну а давайте найдем, кого любит, кто его любит. Мы-то, я понимаю.
Вы думаете, кто-то его любит? Ну, нет, кто... я скажу немножко по-другому.
Женщины это любят. Праздник... Потому что романтика, сидеть...
внимание, понятно.
Конечно,
но праздник,
да.
У нас есть, скажем, параллели, который называется День любви и верности, а здесь просто праздник Святого Валентина, День любви. Кого любить? Понимаете? Непонятно.
Как? Любимую? Конкретный... Любить любимую?
Не, ну, не наказано любимую. Тут просто День любви. М? То ли мужчина мужчину любит, понимаете, с каким-то уклоном непонятным. То ли еще как-то...
Не, ну если, нас... если про святого разговор, то вряд ли там прям мужчина-мужчина-то, нет?
Ну, у нас, к сожалению, или к счастью, и бывает, что и грешники очень хорошие, потом святыми становились. Вы же знаете, наверное, такой опыт.
Не знаю, я даже не понял, что вы сейчас сказали, если честно. Если можете разъяснить, разъясните. Может быть,
но
и потому, что вы очень рано...
Многие кликнули святых, я, к сожалению, вот не помню имен в данном случае.
А, грешников святыми называли?
Да, конечно.
Но не садомитов же.
Ну, возможно, все.
Не, вы что?
Будем откровенны, это чужой праздник, рассчитан на просто коммерцию, скажем так, дарить овечки.
Да, любой праздник рассчитан на коммерцию. Ну, давайте честно, что Новый год не коммерция, что ли?
Я бы не сказал. Ну, Новый год тоже нам, конечно, навязали.
Но я только один праздник назову, ну, два, не рассчитанных на коммерцию. День космонавтики и День Победы, все. И то зарабатывают некоторые, знаете, там.
Ну, день 8 марта еще можно, как бы, женщин.
Надо не, просто... это вот это чистая коммерция, феминизм и прочее. В принципе.
Ну, я бы не сказал, что феминизм...
Это все, оттуда пошло. Все... Вы можете не говорить, но мы знаем, кто такая Роза Люксембург.
Понятное дело, как бы, это да. Вот. Но, тем не менее, в России давно еще и не хватало праздника такого, чтобы он был действительно семейный.
Ну.
Но он есть, но почему-то у нас...
Семейный?
Предыдущая власть, она же в церкви, сами знаете, как относилась.
Может быть, Пасха? Немножко... Может быть, Пасха? Семейный праздник?
Ну, Пасха, это вообще, как говорится, тут...
Рождество от... семейный праздник, мне кажется.
А вот, обратите внимание, кстати говоря, да, по поводу Рождества, американцы сначала празднуют Рождество у них больше, а потом Новый год.
А у них календарь другой, у них неправильный.
Перекрутили. Ну, кто сказал, что неправильный?
Ну, мы говорим, что неправильный. Мы же православные. Мы говорим, неправильный у них календарь.
Вообще-то праздник единственный, действительно, Пасха, но, опять же, от вероисповедания у каждого свой момент в этом деле. А так, в целом, ну, пусть празднует тот, кто хочет. А если человек любит любимый, он может дарить не момент праздника.
Может, но не делает этого, потому что нет времени, работа.
Согласен.
Все, вот, видите. Да, спасибо и вам. Я хочу все-таки услышать того человека, который любит этот праздник. Или которая любит этот праздник. Просто когда я говорю «человека», конечно, сейчас сразу вы понимаете, что обращаемся к мужчинам, да? Но женщина тоже человек, да. Я ее сейчас шокировал некоторых, что ли, или что? Да, женщина тоже человек. Когда я говорю «человек», в принципе, вы можете считать, что я к женщине тоже обращаюсь нормально. 7373-948, пожалуйста. Как вас зовут, Игорь? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Игорь.
Да, Игорь, а что у вас со связью?
Да, видимо, громкая связь была. Юрий,
а вот видите, тем более, да, пожалуйста, Юрий.
Ну, я не то чтобы люблю этот праздник, мне нравится его манера происхождения, скажем так.
Манера происхождения? Бывает какая-то особая манера происхождения?
Способ происхождения.
А?
Смотрите, значит, был у тамплиеров какой-то там глава, который...
Ох, как плохо вас слышно. То ли я старый дед стал, то ли у вас реально связь не очень.
Был у тамплиеров босс какой-то.
Когда Тамплиер. Были?
Когда были тамплиеры?
Не-не-не, когда были у тамплиеров? Я не понял. Был у тамплиеров, я подумал, когда были. Не-не, я шучу на самом деле. Просто. Да-да-да, ну и что? Были у тамплиеров, да.
Встречал своим рыцарям однополые браки, которые были у них довольно популярны.
Ага.
И в один момент, священник Валентин.
Так.
Все-таки зарегистрировал, скажем так, если это можно сказать.
То есть все-таки это про тех, про плохих? Ну, в смысле?
Да,
о,
да.
Черт! Тьфу, гад! Ой, фу!
Брак, и этот шеф, их босс, короче, его, казнил.
Да? То есть это про них, это про вот это, Горбатая гора, все дела?
Ну, да, да.
Все, спасибо большое, спасибо большое. Ой.
Почему говорят, что это праздник про этих?
Да?
Нехорошим, да.
Да. А я и не знал, вот понимаете. Я вот и хорошо, что вы разбираетесь, вот вы мне рассказали. Спасибо большое. Ну что такое? Хотя за что вас благодарить? Вы гонец с плохими вестями. Да. Впору бить, так сказать, ногой в грудь и кричать, это Спарта, да. Но нет, я-то гуманист, во-первых, во-вторых, ну конечно, ну ах, вон оно что. Так это их праздник вон, этих всех. Тех самых. Кого нельзя называть, да? Ну, не, можно, конечно. Вот как считают люди. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут... Ой, класс. Гильермо, молодец. Я в детстве любил этот праздник, можно было подходить к однокласснице официально и получить что-то большее, чем обычно, пишет Мышел. Что? Что можно от одноклассницы получить? Ничего. Ничего вообще. Очевидец событий позвонил, пишет Вася с Марса. Не знаю, может, там какая-то мифология есть. Вась, мы же не разбирались никогда. Может, она есть, действительно, существует. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Кирилл, Москва, здравствуйте.
Да.
Ну, все эти западные праздники, что 8 марта, что вот 14 вот этот вот праздник Валентина, тоже они все извращенные, конечно. 8 марта проститутки танцевали на столах.
Да?
Вот, значит, да,
именно на столах?
Да, требовали 8-часовой рабочий день, брали кастрюли, били в них, раздевались, короче. В общем, это борьба проституток за 8-часовой рабочий день. Это вот 8 марта. Вот, ну, то есть все эти праздники, но мы, вот, к счастью...
Подождите, тогда я должен спросить вас и про 23 февраля, потому что мне интересно.
А 23 февраля это не мужской праздник.
А какой?
Это праздник армии, вот, в армии женщины служат. И самое интересное, что две страны, где нету праздника отца, это Россия и Белоруссия. Вот праздника отца у нас тоже нет.
У нас нет праздника отца?
У нас ни одного мужского праздника нет настоящего.
Подождите, вообще, сейчас я попробую. День отца.
Отца. Официально у нас дня отца нет. А во многих странах это выходной день.
Вот,
папа у нас вообще не любит.
Но тем не менее, смотрите, подождите.
Семьи-то нету.
Да подождите. У нас, оказывается, день отца, хоть это и не праздник, 21 июня вроде бы. Я что смотрю?
Ну нет, он должен быть официальным праздником, вот, его нет.
Красный
вот,
день календаря?
Ну, у нас и день матери такой.
Не красный день календаря, с другой стороны.
Ну, дело в том, что сейчас как раз Конституция меняет, и вот Путин все говорит об этом. А вот права мужчин у нас сильно нарушены.
Нарушены. В пользу женщин?
Да. Конечно, ну, естественно. Вот вы их людьми назвали, а вот как раз наоборот, нас скорее надо назвать людьми, а нас людьми...
Нет, мы друзья человека.
Да, мы так и половые коврики при входе в квартиру.
Конечно.
Вот, но это
но
с точки зрения законодательства.
Но нам это нравится, ведь когда она своей ножкой ступает, ну что ж, что еще нужно, правильно?
Да, это хорошо, когда вы входите в квартиру, а плохо, когда квартиру закрывает, и вы все-таки ковриком оставите.
Ну так оно, может быть, со временем, да. Спасибо большое за эти метафоры яркие. Так себе версия про Горбатую гору, это было во времена Римской империи, был запрет на свадьбу мальчиков и девочек, так как солдат, став семейным человеком, начинал себя беречь, чтобы вернуться домой. Вот. А Валентин тайком женил, пишет ПС. А-а-а, вон оно что. То есть все-таки он хороший был. В школе, когда обменивались недописанными валентинками, была романтика, но сейчас уже не то. Тайны нет, пишет Аксель. Ну, конечно, после Тиндера какая тайна. 7373948. Мы вдруг узнали, что все мы все-таки развращенные люди. Вот. Ничего святого в нас нет. Гореть нам придется в гиене огненной. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, меня зовут Артем.
Да.
Вот, хочу сказать, что мне нравится этот праздник. У меня очень такие приятные школьные воспоминания. Пишешь валентинки, там, любимой девочке, там, которая тебе нравится, ждешь от нее валентинки. Вот, хороший повод порадовать супругу, подарить ей подарок, посидеть вместе, отметить. Я не знаю, честно говоря, вот слушаю ваших слушателей, сплошная вообще гомофобия и сексизм просто. То гомофобия, женщина не девушка, то это праздник там про так тех, кого-то.
Когда вы говорите, гомофобия и сексизм, ну это же скрепы.
Ну, для меня это такие сомнительные скрепы. Для меня скрепы — это семейные ценности, прежде всего.
Вот.
Вот.
А они основаны на гомофобии и сексизме.
Ну, не у меня точно.
Нет? Подождите. Объясните, пожалуйста. А на каких? Значит, на чем зиждется?
Ну как, на чем жизнь-то семья? Это взаимоуважение, прежде всего, любовь. Вот. А когда говорят о том, то, что скорее мужчина-человек...
Нет, а может быть, тогда и жену не бить, я не знаю.
Ну, тут прям такое просто вопрос.
Серьезно, что
ли? Ну, конечно, жену бить нельзя, вообще никого бить нельзя. Ни детей. Нет, ну только за дело.
Как вы живете? Как вы живете-то, я не понимаю. Ужас.
Ну как, я стараюсь никого не бить. Вот, ну только если на это нет там такой вот особой надобности. Mm-hmm. Вот, ну точно не бьет.
Ну, а детей-то хоть можно? Ну, детей-то приложить. На гречку хоть поставить.
Ну, слегка такое отцовский, может быть, подзатыльничек или там.
Ну, на гречку на пару дней.
Нет, это жестоко. Это не мои методы, да. Нельзя так делать.
Ну не знаю, куда вы катитесь.
Ну, надеюсь, что правильно. По крайней мере, у меня семья крепкая и уже много лет вместе.
Ну, смотрите. Ладно, спасибо большое. Спасибо большое. Не знаю, это страшное дело какое-то. Ну, что такое? Жены не побить, на гречке не постоять ребенку. Ну, что это такое, я не понимаю. Вот. Поздравь мужиков с Днем Святого Трифона, покровителя охотников и рыболовов. Святой Трифон? Может, Трифон? Я вот не знаю, да, скорее всего, Трифон. Тут я не знаю. Ну, хорошо, всех с Днем Святого Трифона, мужики. С Днем Покровителя рыболовов и охотников вас всех. У нас же все сплошь рыболовы-охотники, особенно в Москве, кстати, обратите внимание. Лишение смартфона хуже гречки, пишет Андрей К. А мне жена Валентинку подарила, говорит все... А, Матвиенку подарила, говорит, все Валентинки дарит, а вот тебе Матвиенко. Видишь как, это... Я думаю, кто-то все-таки сборник анекдотов за 2008 год-то открыл. Как... А мне жена... Не то. Как это жену не бить? Ну вот, Александр, удивительно. А если женщина просит вытащить, а ребенок без гречки не засыпает? Что такое вытащить? Побить, наверное, да? Так. О, оказывается, 14 февраля это еще не только День Святого Валентина, сообщает Алексей ТТ. Он даже вот здесь вот скрин прислал. Но и Международный день чудаков-одиночек. Чудаки-одиночки. Ну, то есть, в противовес. Да, кстати, сегодня ведь самые обделенные люди — это кто? Это у кого нет второй половинки. Они сегодня будут страдать. Они сегодня будут слушать Максим. Да? И в январе пусть бьется серый дождь к нему в окно. Пусть вспоминает не меня что-то, но помнит все равно. Мне стало трудно так дышать в открытое окно. Ну, да. Знаешь ли ты, вдоль ночных... Сегодня грустный день. Вообще, конечно, дискриминация. Вообще, конечно, одинокие могли бы выступить с какой-нибудь петицией на Change.org и запретить День Святого Валентина. Потому что это оскорбительный праздник для них. Это день оскорбления чувств одиноких. Правильно? А может быть, сегодня, когда человек какой-нибудь будет идти мимо вот этих всех ресторанов, пабов, ну, в пабы вряд ли, да, кафе и прочих мест, кино, где будут сидеть эти все влюбленные парочки, целоваться с языком по-французски, вот это вот, когда происходит на улице, да, в метро. Может быть, он настолько расстроится, что как-нибудь сбедит себя там, чего-нибудь там. А? Вы об этом думали? Вы о других подумали или нет? Дискриминация! Абсолютнейшее, наплевательское отношение к чувствам одиноких людей. А одиноких вообще больше или меньше? Я думаю, больше. Я думаю, больше. Все мы одинокие в итоге. В этой жизни, конечно, да. Алло, здравствуйте. В этой гонке под названием «Жизнь». Алло.
Доброе утро.
Да.
Заур меня зовут.
Здравствуйте, Заур.
Алексей, я люблю этот праздник. Именно потому, что я влюблен в свою жену. Классная она девчонка. Хоть и, конечно, это пипец как сложно быть мужем. Мне 37 лет. Вот, по поводу...
Мне, знаете, единственное, сразу коррективу, если позволите, или вопрос. Заур, а что голос такой расстроенный? Я люблю свою классную девчонку.
А я хотел, знаете, я все время вспоминаю вашу вот эту вот, простите, убогую пропаганду по поводу прививок, антипрививок.
Так.
Вот я антипрививочник. Это ответственно. И я все время не могу дозвониться. И я, знаете, вот сейчас я поймал вот ту волну, которую, ну, эмоции, которые я испытывал, как пытаясь дозвониться до вас в прошлый раз. Но это сейчас к делу не относится.
Понятно.
Вот, и по большей части по поводу сексизма я тоже согласен, но, опять же, так как я живу как бы, ну, в нашу современность, там я молодой парень, я, конечно, понимаю, что прав у женщин гораздо больше, и вообще у нас изначально неправильно воспитываются дети.
Ну, надо уезжать из города.
Они воспитываются...
Чувствуете?
Не могу, это мой дом, куда же я уеду?
Не, ну рядом здесь, где-нибудь за городом, чтобы поменьше вот этих всех людей вокруг было.
Это какая-то фантастика.
Подождите, почему фантастика?
Чуть-чуть рядом с городом, все то же самое, что и в
городе. Не, вы что, когда частный дом, вот эти вот...
Вы в тундру уехали?
Не, вот эти психи вот эти вот все с этими с прививками носятся, хотят привить все время детей, вот от них подальше.
Бог с ними с прививками.
Вот это медицина, к черту. Знаете, люди раньше же... Жили как? Люди знаете, как раньше жили, Заур? Люди знаете, как раньше жили? Вообще медом питались. И ничего, и не болел никто. Я Библию читал, там по 900 лет люди жили.
Мед не ем, простите.
Конечно, мед, вот дикий мед ели, да, даже один из апостолов так и питался.
Мед – это эксплуатация труда пчелы.
Да.
Не знали об этом?
Нет, абсолютно не знал. Я думал, мед, он сразу в магазине продается, понимаете? И курица сразу ножками, просто появляется.
Это праздник, по поводу 14 февраля, да, действительно, школьные воспоминания, ну, такие немножко... Я как бы стеснялся всего этого, да, но все равно это было приятно. Слушайте,
все-таки не напоминайте об этом времени, вот о школьном. Знаете почему?
Да.
Прививали тогда.
Вообще,
да, прививали тогда.
Английского.
Вы помните?
Да, меня прививали.
И меня, да, и во что мы выросли с вами, да. Вот давайте честно говорить.
А вы разберитесь, мы отчасти тех прививок, которые делали.
Конечно.
Они были другими со всеми.
Конечно, они были настоящими, вот как белорусская колбаса сегодня.
Нет, они были такими же плохими, но они были гораздо чище.
Безусловно, абсолютно другая чистота.
И потом...
Вот знаете, как в кино, можно втереть прививку в десны, прививки в десны втереть и понять ее чистоту. Это чистая прививка, да? Ладно, Заур, все, я понял, потом расстроить сейчас. Вот, спасибо. Нравится вам праздник? Нравится. Вот. Не хотите прививать? Не прививайте. Ваше дело, пожалуйста. Вы отец, вы решаете. Но единственное, что общество может по этому поводу вам сказать, что мы тогда не пустим там в сад, в школу и так далее, непривитых детей. Только премиум подпис... Тихо, Спира, тихо. Можно это эксплуатация труда молоко и женщин, пишет Александр Перепелкин. Почему женщин? Женщины уже давно руками ничего там с коровами не делают. Есть специальные доильные аппараты. 37 лет молодой парень, пишет Валерий. Ну, а сейчас возраст-то смещается. На самом деле, смотрите. Раньше молодой был до 35, а потом, когда пенсионный возраст немножко сместили, получилось, что до 37, поэтому все нормально. Нам немножко сместили, значит, мы чуть подольше молодыми будем, правильно? Если ты чуть попозже пенсионер становишься, значит, сдвигается граница и молодости в том числе. Соответственно, до 40, помните, даже кто-то говорил. Может быть, Голикова, может, Голодец, может, еще кто-то. Вот я помню, говорили, может, Скворцова, что молодые, это уж до 40, сейчас молодежь, это до 40. И я тогда выдохнул, я понял, что у меня еще нормально в запасе есть время. Быть молодым, отвязным, классным. А вот в 41, ну, даже в 40, ладно.
Я уже сяду и начну говорить. Как вы живете? Как мы жили при Медведеве? Сейчас я вам расскажу. Да. То был 2011 год. Тогда, значит, кризис грянул в 2008. Ох, кризис тяжелый. Тяжелый, не то, что сейчас.
Ну и все. Это уже в 40.
Чуть позже.
Не на 41. Не надо на 41 и 40 гнать. Ага, а что гнать на 40-41? Мы знаем, как вы выглядите. 40-41 мы знаем, как люди выглядят 40-41.
Это уже... Ой, пойду колбаски себе куплю. Так, а это что?
Что? Ну разве нет? Ну в магазине вот эти люди, которые сами с собой разговаривают, им разве не 40 еще? Тебе 40 сколько? 5? Ты что это? А смерть в яйце, что ли, у тебя? Ты Кощей? Ты Кощей? Нашему звукорежиссеру 45! 45, звукорежиссер Ягодка опять. А, нормально? В 40 уже лысина появляется, пузо, вонять начинают и орать по газонам. Не бегать, пишет Спира. Ну вот. Давайте коронавирус уже, пишет Адик. Да что коронавирус? Ну, подумаешь, две трети заразятся. На самом деле, вопрос не в том, сколько человек заразится. Вопрос в том, будет ли лекарство от того, чтобы, ну, для того, чтобы лечиться. То есть другие коронавирусы-то нас в такой степени не беспокоят. А их же много разных видов коронавируса, кроме вот этого, ковид, который теперь называется, дали ему такие названия. А вы, я знаю, что 40-то, как это 40-то? 40 это...
Внучок, цепь...
Нет? А 50 это что? Страшное дело. На самом деле нет. Пусть китайцы про коронавирус думают, пишет Константин. Правильно, Константин. Думай, не думай, умирать все равно. Какая раз. Если план Б на случай эпидемии, пишет Бату. Ни в коем случае не прививаться, Бату, если вдруг что-то будет. Я выступаю резко против. Знаете, сейчас кто-нибудь ведь это, знаешь, вот вырежут потом и скажут, да? Да раньше вон травами лечились спокойно люди, просто свежим воздухом дышали, по 100 лет жили. А сейчас все на таблетках, конечно. Иммунитета нет, нормально жить надо. Уехать надо. Вот куда-нибудь дальше Стерлигово. Еще километров на 300 хотя бы. Вот туда надо уехать. На выходные. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте, обзор печати. У-ху. Так, давайте посмотрим, что там нам накалякали наши коллеги. Как люди скажут, что президенту предложили поменять в Конституции? Такую статью можете почитать. «Царь Владислав. История монарха, продавшего Россию за 20 тысяч рублей». Это еще один материал в «Аргументах и фактах». Читайте. Так, а мы посмотрим еще и вечернюю Москву. Да. Самая позитивная газета. Им надо бы слоган вот этот себе взять. У них нет слогана, им надо бы взять. Я думаю, что я его классно придумал. Позитивная газета. Вот позитивная. Названы главные темы Московского урбанистического форума 2020. То есть 2020. Посмотрите. Интересно. Неустойчивая погода ожидает москвичей в день всех влюбленных. Неустойчивая. Как и психика некоторых наших слушателей и ведущих тоже. Неважно, неважно. Мы идем дальше. Коммерсант. Коммерсант. О чем они? Давайте посмотрим их каламбур. Правочное бюро. Правочное бюро. Не справочное. Что делали с Конституцией на встрече в Новоогарёво? Ну, то есть опять про Конституцию. Ну, то есть сегодня все продолжают писать про Конституцию. Иногда еще там про коронавирус пишут. Ну, только вечерняя Москва радует какими-то новостями про погоду. Идем дальше. Сейчас сказали про картину Бэнкси новую «Ко дню всех влюбленных», и Константин С. решил спросить, вдруг почему-то у меня, а что же такого особенного в Бэнкси? Вот он говорит, объясните. Попробую. А в нем самое особенное и самое главное – это то, что он аноним. Все. Никто не знает, кто это такой. И это всегда очень интересно. Анонимность – это круто. Для того, чтобы людям было интересно. Она порождает всякие разные бурные фантазии в головах людей и заставляет все время думать об авторе, который почему-то не открывает миру своего лица. Ну и он акционист еще интересный так-то. В общем, вот этим и крут Бэнкси, вот и все. В этом его особенность. Он вроде есть, но никто не знает, кто это. Как Человек-паук, пишет Неурумансер. Ну, типа да, как Человек-паук. 12 апреля станет выходным, пишет правнук Фрейда. 12 апреля. А, вы имеете в виду президент... Я правильно говорю? Про то речь? Что президент предложил сделать день, когда мы будем по Конституции голосовать, выходным днем. Вы об этом? У меня каждый год одно и то же. Приду на работу и начнется, пишет Валентин. Или как черная молния. Как черная молния, да. Ну так и что? Вы про Конституцию меня спрашивали, правнук Фрейда, я правильно понимаю? Потому что я видел, что президент предложил сделать этот день выходным, чтобы все могли сходить, проголосовать, нравится им, не нравится, нужны изменения в Конституцию, не нужны изменения в Конституцию. Вот. Ну и что, я считаю, что это очень даже хорошо. Единственная какая задача будет стоять перед всеми нами... Ну, так сказать, не уехать на шашлык. Знаете, есть такая проблема, когда нам дают какой-нибудь лишний выходной, мы можем нечаянно уехать на шашлык. Понимаете? Так в воскресенье и так выходной, пишет Кэнди Бум. А это воскресенье будет, что ли? Подождите. Сейчас, так, 12 апреля, да? Да, это воскресенье. Это воскресенье, правнук Фрейда. 12 апреля — это воскресенье. Воскресенье. День рождения у тебя, все подарки. 17 апреля, пишет Неурумансер. 17, так, 17 это пятница. Ну, слушайте, если в пятницу сделать... Нет, это, знаете как, я вам скажу, можно только если во вторник или в среду делать. Потому что если в пятницу сделают, я знаю, что будет. Я бы хотел предупредить всех наших управленцев, правителей об одной нашей особенности. Если вы сделаете выходным днем пятницу, то точно никто ничего голосовать не будет. Уедут шашлыки жарить, я вам точно говорю. Ну, в апреле не знаю, получится или нет, но, в принципе, если такая зима, мы предполагаем, что апрель будет прямо вообще как в июне. Поэтому уедут на шашлыки. Вроде 22 апреля, пишет Денис. 22-го, так, 22-го это суббота. Ну, суббота не рабочий день. Ой, ладно, короче, четверг отличный день, пишет Владимир. Нет, нет, Владимир, нет. Четверг не отличный день, потому что четверг это маленькая пятница, и мы знаем, что будет, если сделать четверг выходным. Умные люди возьмут себе пятницу еще дополнительно за свой счет и улетят куда-нибудь. Не то что шашлык, улетят вообще в другую страну. Все, мы это знаем, мы это проходили. Не-не-не, среда, а лучше прямо вторник. Вторник. С другой стороны, вторник опасен чем? Могут взять понедельник. И тогда суббота, воскресенье, понедельник, вторник. Нет, только среда. Только среда может быть отдельным выходным днем. Больше никак. 22 апреля среда, да? Ну-ка, дайте я посмотрю. Да, идеально. 22 апреля идеальный день. Все. Я не могу постановить, но я абсолютно подтверждаю. 22 апреля можно делать выходной. Пожалуйста, да, без проблем. Никто никуда не уедет, скорее всего. Да, короче, всю неделю выходных давайте сделаем нормально, пишет Иван. Иван, нет, с вами не согласятся. Что насчет второго льда? Пойдем, пишет Виктор. Я, честно, на первый сходил, на второй не хочу идти. Ты враг народа, пишет Рогов. Наоборот, я друг народа. Друг народа, знаете, есть такая формулировка. Сейчас появилась прямо в эту секунду. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте. Можно по поводу 22 апреля сказать?
Конечно.
Дело в том, что 22 апреля будет 150 лет со дня рождения дедушки Ленина, так что здесь совместят.
Прекрасно.
И юбилей, и голосование.
Смотрите, как мы можем праздновать великолепно.
Конечно. И потом это продолжится в четверг, в пятницу, в субботу, воскресенье.
Да потом и из века в век мы будем праздновать день рождения
дедушки Ленина. Вот, так что 150 лет будет, так сказать, это круглая дата, между
как
прочим.
Вы, давайте так, как вы готовитесь к этому?
Я буду вспоминать все субботники, на которые ходил, начиная с младших классов школы.
Но вы будете вспоминать с теплотой?
Ну, какие-то с теплотой, какие-то с тоской, потому что они были под мелким моросящим дождем, когда на стройплощадке убирали мусор за строителями, которые этого никогда не делали.
Сейчас сложно такое представить.
Ну, почему же? Если, так сказать, людям кинуть клич, то заплатят как какие-то минимальные деньги, то приедут те, у кого нет куска хлеба, и опять же разгребут все завалы.
Ну, тогда-то точно школьникам никто не платил.
Нет, тогда не платили, тогда была обязаловка, особенно то, что касается НИИ, там, проектных институтов, у них и стройки, и овощные базы, и прополка, и посадка, и уборка картошки, тогда была жесткая обязаловка.
Вот поэтому наука и шла вперед.
А, конечно, науку двигает лень. Лень вообще, в принципе, двигатель прогресса. Человеку, в принципе, что-то было лень делать,
да.
Он подумал и догадался, как лучше. И так постепенно наука развивалась.
И так постепенно перестал абсолютно двигаться, потому что к телевизору ходить не надо, к кондиционеру ходить не надо, окно
так
открывать...
Сейчас все есть в телефоне. Какой
да.
телевизор, так
конечно,
сказать? Сейчас вообще
конечно.
Даже телевизор не нужен.
Конечно. Сейчас вон я еду заказываю себе, мне привозят к двери, все. Я даже в магазин не хожу.
Но есть еще маленькая недоработка. Они должны не только до двери довести, но еще должны вам в рот класть, потому что вот...
Тут опасно, знаете, Москва, город такой. Но в целом, если бы они еще и прикармливали нас вот так вот аккуратненько, сели и с ложечки, раз, за маму,
да.
за папу, да? Было бы
да,
хорошо,
вот,
за дедушку Ленина.
Да, над этим наука должна еще поработать.
Надо. Спасибо большое. А то, ну, правда, вот значит, для уток мы все делаем. Для уток, а для людей ничего. Я имею в виду вот фуагра. Да, как хорошо этим уткам. Им прямо в пасть втыкают шланг и жри. Циррозную печень зарабатывай. А потом эту печень мы едим. Вот для уток все, для нас ничего. Нет. Сам жуй, сам глотай. Ну и что еще? Вообще, куда смотрит власть? Скажи мне, куда смотрит власть, когда мы уже на протяжении 30 лет сами обязаны жевать пищу зубами, а? Это нормально? В 21 веке. Сами. Нет? Я уже не говорю о том, что самому приходится себя тереть в ванной. Ну, в том смысле, что мыться, понимаете, мочалкой тереть. Я имею в виду, не что-то там такое. Но... И что, это 25... Это к этому мы стремились? Это вот за это люди умирали, что ли? Я не понимаю. Ну, вообще, конечно, совести нет. Стыдно за такую страну, пишет Вегаслав. Да, да. Нет, а почему я до сих пор должен сам садиться в машину и сам нажимать на педали? Скажите. Поворотники я должен сам включать, я должен смотреть по зеркалам, я для чего плачу налоги? Я для чего плачу? Куда идут мои налоги, скажи, не понимаю. Нужна компенсация, пишет Панк, потому что челюсти натрудил, жуя. Да, в поте лица есть свой хлеб, как заповедовано. Для мочалки жена есть, пишет АГ. А жена есть. Жену выбирай, женись на ней, корми ее. Вот тоже. Куда смотрят все остальные? Вот скажите, власть куда смотрит? Почему мне не выбрали сами жену, я не понимаю. Я считаю, что каждому нужен референдум по жене. У меня жена... Тихо, Андрей. Все будет. Пелевин предсказал, пишет Дмитрий Алекс. Пелевин предсказал. 7373948. Пелевина. Слава богу, книги хотя бы в аудиоформате есть. Читать не надо. Потому что, конечно, можно слушать книги. А то все глаза сломаешь, читать эти буквы. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Сергей меня зовут.
Да.
Алексей, а мне кажется, совершенно неважно, в какой день устроить голосование. Потому что, знаете, как говорить, умные, они, как всегда, они пойдут, скажут, от меня ничего не зависит. Без меня там все выберут.
И лишний раз подтвердят, что это так.
А меньшинство, которое у нас, оно пойдет и проголосует так, как обычно. И у нас опять меньшинство выберет все эти поправки. Поэтому в любой день надо все-таки один раз плюнуть на шашлыки и пойти попытаться.
Нет, так не получается. Слушайте, но есть святые вещи. Святые, понимаете? Мама, родина, шашлык. Ну нельзя отказаться. Ну нельзя. Поэтому надо выбрать... А? Надо выбрать...
Шурму надо приписать.
Шурму, да. Ну, надо, конечно. Шаверма, как говорят в Санкт-Петербурге. Но неважно. Вот поэтому надо день такой выбирать, чтобы не было возможности, понимаете? Никуда сбежать.
Бесполезно.
Думаете, бесполезно? Не проснуться просто, дома будут валяться, да?
Конечно.
Тогда вообще не делать выходной. Спасибо большое. Тогда вообще не делать выходной, все. И все. Шашлык святой, руки прочь, пишет Земцов. Ну, естественно. Выкладывайте в телегу варианты желаемых женщин, и мы для вас проголосуем, пишет правнук Фрейда. Нет, так не пойдет. Для фуагра гуси. Гуси? Фуагра гуси? Секунду. Всегда думал, что утки. Секундочку. Один раз всего фуагра в жизни пробовал. Такая дрянь, кстати. Не знаю, что вы нахваливаете. Так, фуагра, жирная печень. А, смотрите, специальным образом приготовленная печень откормленного гуся или утки. Все, мы оба правы, все хорошо. Можно не переживать. Ни мне, ни вам. Мы молодцы. Нам повезло. Шашлык скрепа. Кто как шашлык маринует, спрашивает Мэдвиш. Я считаю, что шашлык не надо мариновать, Мэдвиш. И сейчас. Что? Вот так. Что ты сказал? И вдруг автомобили стали останавливаться на шоссе. На кольцах на всех. Что ты сказал? Я говорю, не надо шашлык мариновать. В смысле? Я говорю, ну, в прямом. Потому что если мясо хорошее, его не надо мариновать. А это если оно поганенькое, жесткое, тогда его и надо мариновать. И начинается. Я в минералочке делаю. Вы что? Только в майонезике. Да нет, с уксусом самое. Вот традиционное, с уксусом надо. Да, я просто мариную. Ну... В кефирчике, конечно, вот это начинается, понимаете? А? Почему я сам работать должен? Не буду, пишет Андрей Бродобрей. Правильно, Андрей, правильно. Всем им так покажите, Андрей, не работать. Да, в гранатовом соке надо, пишет Бату. В кока-коле, да? Только специи и лук, больше ничего, Илья говорит. Правильно, Илья. Если мясо хорошее, не надо его портить этими маринадами дурацкими, никому не нужными. Только вкус портится. Но если мясо жесткое, тогда придется мариновать. И много. Усердно мариновать в чем-то. Вот. Поэтому у меня вообще ощущение, что вот эта традиция, да, мариновать шашлык в уксусе сутки, она пришла с тех времен, когда мясо нормального купить нельзя было. Вот ощущение просто. Только уголь и шампуры. Зачем вообще мясо, пишет Гешефтмахер. Можно стейк вместо шашлыка? Вопросительный знак от Александра. Конечно, можно. Вы, товарищ, говорите в высшей степени несознательные вещи, пишет Газолини. Лимон, допустим, не дает птице отдавать влагу и так далее, пишет Кэнди Бум. Там и вообще секретик есть, кстати, с рыбой. Вот если вы будете рыбный стейк делать, есть секретик с рыбой. Вот жарить рыбу будете, ее надо... Смотрите, сейчас вот вы берете рыбу, например, форельку или семушку, да? Ее надо вымочить. Вы говорите, вымочить? Недолго, прям недолго. В сладкой воде. Просто сладенькую водичку делаете с сахаром и вымачиваете. Она тогда лучше сохранит форму. У нее тогда лучше будет цвет, когда она пожарится, она меньше будет распадаться и так далее. Я это подсмотрел, по-моему, у Джейми Оливера. Имейте в виду, если я не ошибаюсь, могу ошибаться. Серьезно работает, работает. Но потом, когда вы это все вымочите ее, обязательно нужно, конечно же, это все высушить. Ну, то есть салфеточкой раз, чтобы она сухая была. И вот вы разогреваете сковородочку. Сейчас, секунду. Это были слюни. Сковородочку и кладете на нее. Раз стейк, два стейк. Например, это будет, пускай у нас будет это семга, да. И вот она раз, там как-то журчит, шуршит. Что-то такое происходит там в маслице. Не сильно грейте, потому что мясо, конечно, сильно греем, а здесь, ну, сложнее, потому что может развалиться все, пригореть еще что-то, да. Все-таки такой тонкий. Подход должен быть к рыбе. И вот она раз, с одной стороны, раз ее перевернули на другую сторону. И все. И все это буквально там минуту-две. Вот, может быть, даже две, наверное, много. Полторы с каждой стороны. И все. А, ой! Ой-ой-ой! Что творится? А тунца кто-нибудь готовит дома? Нет? С кунжутиком, а? Кто-нибудь ел? Таки да, кошерно, пишет Андрей 61. Да, еще совет в холодильнике. 3-5 или 3-5 суток перед приготовлением пересыпать приправами и на мангал, пишет Игорь В. После таких разговоров 100% шашлык, а не конституция, пишет Алексей Земцов. Нет, нет, давайте так. Сначала мы идем голосовать за изменения или против изменений в конституцию, а после этого в награду себе, как гражданину, мы делаем шашлык. Вот, вот так, такая, такое у меня предложение. То есть сначала мы идем, как граждане, долг свой вот этот исполнить гражданский, а потом в награду себе мы делаем шашлык. Алексей говорит, что я уговорил. Замечательно. Какой тунец? Греча и перловка, пишет Михаил. Да, греча и перловка. Ну, гречка это шикарно на самом деле. Ее можно и с молоком, а можно просто с маслицем. А может, ну, не гречка, это великолепно. Особенно если вот со сливочным маслом, да, и чуть-чуть вот так подсолить вот вареная гречка, если она еще хорошо так вот действительно в нужной консистенции, и не переварить ее, и чтобы она уже была не жесткая, с маслицем. Боже мой, это просто такое удовольствие. Гречку очень люблю, это прямо кайф. Хватит о еде, пишет Сергей 182. Хватит про шашлык, пишет Дмитрий. Сожрались. С сахаром гречку можно, да, и знаете, еще такое лакомство постсоветское, раннероссийское, макароны с яйцом, и с сахаром. Ням-ням, вкусненько, да? Вот сейчас попробуйте детям своим предложить. Макароны с яйцом в сахаре. Что? Что это вообще за сочетание? Ну да, ну да. Фу, на этой ноте я пошел на работу. Пишет, хороший, я не знаю. А что, вам нравятся макароны с яйцом в сахаре, что ли? Я не понимаю. Очень вкусно, пробовал, пишет Алекс. Да это ужас. Да это ужас. А как вам такое? Предложите своим детям. Хлеб, сливочное масло,
и сахарок сверху посыпать. Предложите. А?
Мне кажется, сегодня дети уже такое не едят. А мы-то считали, что это очень вкусно, да. Но это еще с сахаром, это вообще, конечно, шик. А когда не было, то можно было и без сахара. Просто. А голосовать за принятие поправок по пункту, но или, как обычно, за все поправки, пишет Дмитрий. Как будто мы раньше голосовали за все поправки. Я уж не знаю, в каком это году было. Вроде как в первый раз, Дмитрий. Ну, вообще, сразу за все. И объясним, зачем надо голосовать. Я вот лично первый раз пойду, у Гудошникова наслушался. Друзья, товарищи по работе, нет, не верят, пишет Вандрис. Ну, не верят и не верят, какие проблемы. Если они люди религиозные, то там... И у них все вопросом веры и неверия решается. Ну, что я могу поделать? Это не ко мне, это уже священник должен их убеждать, раз у них там вера и маловерие. Я тоже так делал, правда, без масла и без сахара. Хлеб ели, Виктор, это прекрасно. Я в армии ел хлеб, сахар и масло, пишет инвестор. Вот видите, шикарно было, правда? А, значит, черный хлеб с сахаром и смоченный водичкой. Черный хлеб с сахаром, с водичкой, Дмитрий. Шикарно. Масло Рама, помнишь? Да помню, правда, это не масло, это же какая-то дрянь, это маргарин. Ну, ты зацепился языком, полчаса ни о чем. Как ни о чем? Подождите, мы же о Конституции. Мы о Конституции говорим. Мы о том, что она, возможно, будет у нас... Ну, вот эти поправки, которые мы будем всенародно утверждать или не утверждать, будут специальный выходной день для нас сделают. Вот. И я забеспокоился, что это может быть такой выходной день, что мы все посваливаем. И это было бы неправильно. 7373948. Все-таки мы люди хорошие, но малость несознательные в этом смысле. И ну что, нас надо все-таки немножечко направлять. И я так вот подсказываю в этом смысле власти, если нужна вообще эта подсказка кому-то, что вот, ну, вы уж как-то так сделаете, чтобы, ну, не пятница хотя бы, ну, как вас зовут, алло, здравствуйте. А то мы ничего не обещаем, да, мы себя не контролируем, да. Да, да, да.
Знаете, я не пойду, я возьму, я правда на шашлыку еду, то есть я не понимаю...
В среду!
Да, в любой день, я не понимаю, зачем они столько денег тратить на это мероприятие, ну, то есть, ну, правда... Они могли уже давным-давно сказать: друзья, слушайте, это правильно, так должно быть, расслабьтесь и...
Слушайте, я вам скажу честно, я с вами согласен, но нет. Знаете почему?
Да никто не понимает, за что голосовать идут. Вы спросите у любого, хоть он вам три поправки сейчас не назовет.
Ну тогда, тогда я вам скажу по-другому. Это любые выборы на планете Земля на протяжении всего существования, времени существования выборов как таковых. Никто никогда не понимает, за что он голосует, в принципе.
Нет, ну тут хотя бы вы идете, вы знаете, вот есть Путин и есть там остальные, ну, там, ну, неадекватные. А здесь вообще непонятно.
Почему то же самое? Вот вам, смотрите, вы идете и вам говорят, эти там поправки предложил президент. И вы говорите...
Не-не, вопрос в другом. Мы сейчас идем голосовать за что? За то, что Путин остался дальше? Или пусть он скажет, я это делаю для того, чтобы вот этот остался дальше? Ну, это,
нет, непонятно, для того, чтобы... Ну, как бы, ну, вот этот госсовет. Изменить систему, чтобы она была не такая сконцентрированная в одних руках, условно говоря.
Кто наверху сидеть будет, непонятно.
А вот не будет столько власти у одного человека, я так понимаю, в связи с этими конституционными изменениями. И будет не так важно, кто сидит наверху. В будущем.
А у кого власть будет? У кого?
Много у кого. Вот смотрите, вот в США, например, есть президент, есть конгресс, и у них у всех есть своя власть. И это позволяет системе быть стабильной даже в нестабильном, при нестабильном руководителе, таком как Трамп, например. Уникальная вещь.
Я вам так скажу, в Америке, я просто там пожил, там все решает губернатор. Там, вот для местного американца, если у него дома сломается водопровод, он не пойдет к Трампу, он пойдет к губернатору. Он не знает о существовании Трампа. Местный американец, ему вообще все равно, что там происходит. В Америке это что?
Ну, нет, если чувак, бы у них была... я понимаю, если бы у них была суперпрезидентская конституция, американец, спасибо большое, сразу бы узнал о существовании Трампа, потому что Трамп мог бы довольно свободнее принимать те решения, которые он хочет принимать. Но вот эта система, условно, да, сдержек и противовесов, ну, назовем ее так, ну, или, скажем, разделение властей, она, в общем, может быть полезной, если вдруг одна из этих систем начинает сбоить. Ну, а у нас, видите ли, проблема была всегда, у нас государство, вы знаете, у нас вертикальное еще там со времен татаро-монголов, вот, и проблема была в том, что если сильный государь, сильное государство, слабый, слабое государство, и вот я-то вижу изменения в Конституцию эти, они нужны для того, чтобы при любом раскладе страна просто не разваливалась и все, а то у нас бывало такое не раз. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, пятница, февраль, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. О движении пишите на +7 925 48 94 8 и в Телеграм «Говорит МСК Бот», ведь в Москве пятибалльные пробки. Так, а я обязательно верну подписной долг 75 рублей фонду «Дети» на пометке. А верена Светлана. Хорошо, но я не понимаю, почему именно мне вы говорите об этом. Так, почему вашу передачу перестали рекламировать на вашем радио, пишет Алексей, Алекс Н. Какое мое радио? У меня нет никакого радио, во-первых. А во-вторых, не реклам... почему вы не рекламируете мою передачу? Есть, рекламируйте. Активнее рекламируйте. Будьте добры. Что, каждый день? Каждые 5 минут надо рекламировать. Даже во время моей программы надо ее рекламировать. Конечно. И рекламируйте мой Телеграм. Гудошников называется. Да, обязательно. А как без этого? Спасибо большое, Алексен. Я тут это их всех буду, знаете как, умолять. Буду прямо всех построить, скажу им. Пожалуйста, пожалуйста. И все. Куда они денутся, когда увидят слезы мужчин? Никуда они не денутся. К черту Конституцию. В танках рассвет индустрии стартовал. Да, боже мой, да? А что это такое? Дашь пояснение? Нет, не дашь? Ну ладно. Евгений отказался дать пояснение, но я знаю, что он крупный специалист в этой сфере. Да. Так что если мне вдруг когда-нибудь придется развиваться в танках, я знаю, к кому обратиться. Крупный специалист. А мы идем дальше. Да, хотел отбивочку сделать. Сейчас, секундочку. Ну, правильно. Чего торопиться-то нам? Американским военным разрешили носить тюрбан, хиджаб и отпускать бороду. Ого. Военно-воздушные силы США выпустили обновленные инструкции, согласно которым военнослужащие могут носить религиозные атрибуты одежды при условии их опрятности и консервативности, пишет CNN. Длина бороды ограничивается следующим образом. Она должна быть закатана или связана, чтобы не свисать ниже, чем на 2 дюйма под подбородком. Ну, теперь, конечно, вообще будет сложно определить, где американский солдат, а где тот, с кем вроде бы американский солдат борется. Это были наши солдаты! Да? Интересные у них изменения. Ну, что ж, толерантно. Толерантно. Почему бы и нет? Ладно, а вот важная новость. В правительстве сообщили о возможном банкротстве операторов по вывозу мусора в 11 регионах. Как заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, цитата, «недопустимо перекладывать на плечи добросовестных граждан финансовые проблемы компаний». И еще продолжила. «Мы должны предусмотреть все сценарии и в экстренном случае выступить гарантом стабилизации оказания услуг населению в сфере обращения с отходами». Иными словами, мы должны куда-то деть этот мусор, если что. Но мы как бы не знаем пока, куда его девать. А в 11 регионах могут обанкротиться операторы по вывозу мусора. У меня, конечно, возникает лишь один вопрос в этой связи. А чего это они банкротятся? Это невыгодно, что ли? Может быть, у нас есть какие-то люди... Я знаю, что проблема мусора стоит остро. Об этом много говорят. Да? Может быть, кто-то мне объяснит, а вот... Я-то думал, как, если есть какой-то оператор по вывозу мусора, так у него уже большой дом, золотой унитаз и все такое. А они банкротятся почему-то. Может, кто-то может объяснить, почему они банкротятся? Куда деньги-то уходят? Люди не платят, что ли, или в чем проблема? Вот есть у нас кто-то из этой сферы или нет? Если есть, наберите 7373948. Расскажите, потому что я не совсем понимаю. Мы, значит, в народе как привыкли думать? Мы привыкли думать так. Все, кто вывозит мусор, они богатеи. И у них все вообще тип-топ, понимаете? А они тут что-то обанкротиться собрались? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Могу чуть-чуть приоткрыть тайну.
Давайте.
Вопросом.
Давайте.
Ну, раньше заключался договор, по коммерческим предприятиям я руковожу. Был, допустим, месяц услуга вывоза мусора там 130 тысяч в месяц.
Угу.
С приходом регионального оператора получилось примерно 200 тысяч в месяц.
Угу.
Но та компания, которая непосредственно раньше возила, она так и вывозит. Просто получился региональный оператор, как бы посредники, вот эта разница, наверное, там 70, 80, 60 тысяч, она забирает себе на содержание штата менеджеров, на строительство вот этих, наверное, мусорных заводов, хотя говорят, что они на инвестиции строятся. А непосредственно исполнитель, который так и остался при своих деньгах, ему еще подрезали. То есть от 130 тысяч, примерно, который он получал, он получает там 80 тысяч, 90 тысяч. Mm-hmm. Ну и, соответственно, при удорожании солярки, грубо говоря, ему перестало хватать денег. Вот простой.
Слишком такой... много управленцев?
Ну, да, региональный оператор, у него нет ничего. У него есть только договор подряда с теми же компаниями, которые и до этого возили мусор.
Mm-hmm. То есть он просто... Понял.
Ну, полигоны региональному оператору как бы отдали. Он рулит полигоны, куда мусор вывозится. Mm-hmm.
Так и вот. Тогда причина банкротства регионального оператора, объясните мне.
Ну, я так понимаю, что, ну, во-первых, не со всеми договорами заключены. Частный сектор, они до сих пор не могут, как бы, вот уже год прошел, они не могут, как бы, собрать воедино целое. А это очень много мусора. То есть в каких-то городах это удачно, в каких-то неудачно. Ну, и какие-то другие, наверное, денежные схемы строительства полигонов, но они, наверное, не выдерживают, наверное, так говорить. Да. Я говорю про Московскую область. Обратите, там маленькая такая еще ремарочка есть. Что когда создали Росмусор, как бы назывался так, ну, там был создан...
Неплохое название, кстати, такое, мне нравится, звучно. Росмусор, да, вот, интересно.
Там управленец нового, который был замминистра Московской области, так сказать, лично как бы был у него как бы на приемах, он всего 8 месяцев где-то там просуществовал и подал отставку куда-то зачем-то. Вот буквально недавно в интернете есть информация, вот, извините, фамилию забыл. Очень сложно там все.
Очень сложно. Понял, спасибо большое. Как Роскосмос? Ну, почти, только мусор. Росмусор. Никогда не слышал о существовании такого. Вот вы мне открыли теперь глаза. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алло.
Да.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я занимаюсь вопросами обращения с отходами. На самом деле никакого Росмусора нет. Есть российский экологический оператор. Он действительно обладает полномочиями по... обращение с отходами. Вот. А что касается, почему нет платежей, так я объясню. И почему, вернее, банкротится рекоператор.
А разрешите только уточнить, Росмусора никогда и не было, или он был?
Нет, конечно. У нас есть специально полномочные органы, есть Минприроды Российской Федерации, есть Роспотребнадзор, но есть российский экологический оператор, недавно созданная структура, которая занимается вопросами обращения с ЭКО. Ну, конечно, вот недавно сменился руководитель этого российского кооператора, поэтому это специальная структура, которая представляет собой, условно говоря, государственно-частное партнерство, которое, собственно, и должно заниматься вопросами обращения с отходами. А регоператоры – это так называемые выбранные субъекты Российской Федерации операторы, которые отвечают за обращение с отходами в соответствии с территориальными схемами.
Так вот, хорошо говорите, я чувствую, вы чиновник.
Нет, я не чиновник, я просто занимаюсь вопросами обращения с отходами, я занимаюсь вопросами экологии и трудопользования. Так вот, я хотел вам объяснить,
да.
Алексей, что...
Объясните.
Да, проблема, значит... банкротство – это проблема неплатежей населения, потому что, естественно, что вот позвонил сейчас человек, как бы, да, вот рассказывал про ситуацию взаимодействия рекоператоров с коммерческими предприятиями, но это малая толика работы рекоператоров, в основном как бы их направление работы – это сбор и обращение с твердыми коммунальными отходами, которые образуются вот в так называемом жилищном фонде. А люди не платят. Вот. Именно в тех регионах, где платежи составляют, ну, вернее, как бы платежи или не платежи являются наиболее большими, как бы возникают вопросы банкротства. Очевидно, что здесь не только, конечно, вот эта причина, но, во всяком случае, официально это и вот именно эта причина подается как вот...
А какие еще могут быть причины, если не только это?
Ну, Алексей, разные причины. Дело в том, что рекоператор работает на тарифах, понимаете? Он не получает, как бы не зарабатывает, по сути, деньги сам. Он получает тарифы с конкретной, скажем так, вот килограмма мусора, который он вывозит. Да? Например, мы с вами вот проживаем, да, вот в квартирах, ну, соответственно, мы получаем каждый месяц так называемую жировку, где указано там, да, вот сегодня, как бы, да, это специальная услуга за вывоз мусора. Не все платят, вот, и вот эта услуга по вывозу мусора, она тарифицируется. Uh-huh. И рекоператор получает ровно столько, да, сколько, как бы, там ему определили, вот, ему определил субъект Российской Федерации в качестве тарифа. Так называемый тариф на, значит, обращение с отходами, как бы, такой, как бы, универсальный тариф, как бы, потом уже дальше рекоператор, действительно, правильно сказал ваш, вот, ну, предыдущий звонящий, он заключает договоры с теми, если он не обладает собственной инфраструктурой, например, у него нет собственного транспорта, у него нет собственных полигонов, у него нет, например, собственных объектов обезвреживания и утилизации отходов, он заключает договоры с теми, кто это имеет, и уже им платит по тарифу, mm-hmm. как бы из своего вот этого большого тарифа, который он получает с граждан там и юрлиц.
Поэтому... Вот вы сказали, что в тех регионах, где плохо платят, ну, те, да. кто должны платить, там и проблемы возникают. А да, в процентном соотношении у нас, вот у вас, может быть, есть такие цифры? Как люди вообще платят? Вот сколько плательщиков, а сколько неплательщиков?
Ну вот по общей статистике где-то около 70-60% платят, где-то 40-30% не платят. И вот не получаете деньги, да, некоторые рекоператоры, особенно те рекоператоры в тех субъектах Российской Федерации, ну, это же не Москва, не область, кстати, в Москве вообще нет рекоператоров, да, у нас здесь идет мораторий на появление рекоператора, вот, а, например, такие субъекты, как Московская область, где есть рекоператоры, там нет проблем, кстати говоря, с банкротством, да, потому что, ну, большой объем мусора, как бы, там, и процентное соотношение, объем неплательщиков, как бы, он не влияет на финансовую составляющую деятельность рекоператора, а вот там, в тех регионах, где как раз в основном рекоператоры работают на платежах от населения, возникают проблемы, потому что вот эти вот как бы неполученные доходы не компенсируются рекоператору, да, и он вынужден каким-то образом сам думать о том, как существовать. Ведь просто, когда вы говорили, Алексей, о том, что рекоператоры это действительно как бы там люди, которые, ну, или там предприятия, которые много зарабатывают, да, наверное, как бы, но если мы говорим про те организации, которые занимаются обращением со средних сегментах, да, то есть вот сами все рекоператоры, это, повторяю еще раз, назначенные управленцы.
Ну,
чтобы все понимали, и вы там, и слушатели, вообще задача рекоператора таким образом, значит, организовать обращение с отходами, чтобы как раз не было, значит, свалок несанкционированных, чтобы любой отход, который оказался там слонг вдоль дороги, был тут же убран и так далее. То есть это как бы такая, знаете, управленец по обращению с отходами, который организовывает работу. В этом его задача. То есть,
понятно.
Это условно не прослойка, как ну, многие думают, а, ну, в принципе, как бы идеально это как раз тот самый управленец, который правильно работу организовал. Для этого ему нужны деньги, да? Денег у него нет, потому что он их не получает от тех, кто должен платить. Вот как бы, собственно, проблема.
Понял, спасибо огромное. Спасибо. Один из слушателей пошутил, говорит, все-таки чиновник, ничего не понял я, ничего не понятно. Нет, ну, наш слушатель говорит, сильно предметно и профессионально, поэтому некоторым может быть и непонятно. Я вот понял, что, да, если простым языком, и простым абсолютно, люди не платят, и статистика приведена следующая, 60% платят, 40% не платят, примерно, да? Так давайте сейчас прямо возьмем и проголосуем здесь. Вы лично за вывоз мусора платите? Ну вот я вас спрашиваю, вы лично, как гражданин, как человек, как часть общества, вы лично платите? Да, 134-27-35, только по-честному давайте. Угу. Потому что только если мы по-честному проголосуем, мы сможем понять, в чем, собственно, суть и где проблема. Да, плачу, 134-21-35. Нет, не плачу, 134-21-36. Я плачу за вывоз мусора, 134-21-35, а я не плачу. 134-21-36. Какие причины, я не спрашиваю, просто мне важно понять процентное соотношение, и все. Причины могут быть разнообразнейшие, мы можем в них потом попробовать разобраться, если захотим. Но сначала дайте процентное соотношение. Вы за вывоз мусора платите? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вот. Меня так удивляет иной раз, у нас вот в подъезде вывешивают долги по квартирам, там такие долги у людей. Ну, это не только о мусоре разговор, там вообще в целом по ЖКХ такие долги, по 200 тысяч людей. Серьезно абсолютно. Прям на квартиру, а там список квартир должников, бабах! И там общий долг 12 миллионов. Что вы вообще делали? Вы вообще когда-то платили за все это? Ну, я, в общем, разговаривал с подобными людьми, они мне говорят, а что это я должен платить, я еще квартиру купил, я еще должен что платить, что это кому-то, что ли? За что я? Вот, и дальше, это богатство народа. Ну, ладно, неважно. Вы платите за вывоз мусора, 134-21-35, вы не платите, 134-21-36. Самое интересное, что когда не было регоператора, было все нормально, а теперь проблема, пишет Александр Королев. Было все нормально? Так и есть, не платят ни за мусор, ни за ЖКХ в целом, пишет Фрегл. Только хотел сказать про соседей должников. Такое чувство, что вообще никогда не платили, пишет Александр. А что, можно не платить за вывоз мусора? А черт ее знает, Мария. Зачем вывозить мусор у тех, кто не платит? Это вопрос к регоператору, пишет Евгений. За вывоз мусора плачу ежемесячно и сам сортирую мусор, а вот за ремонт дома нет, пишет Ларек Марек. Нет, за ремонт дома нет. Что, нечего ремонтировать? Дом идеален. Идеальный дом у Ларька Марька. 83% наших радиослушателей. О, какая у нас все-таки хорошая, осознанная аудитория, настоящие граждане. Платят за вывоз мусора, а 17 не платят. Но это не так много, как 40. Вот нам слушатель сказал 60 на 40, а у нас-то 83 на 17. То есть либо врут, что платят, либо просто у нас вот такая замечательная, правильная, хорошая аудитория. Люди, значит, понимают, что надо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Владимир.
Да, Владимир.
Вот я хотел бы сказать, ну, когда предыдущий выступал человек, он говорит, региональный оператор, который, значит, не имеет ни этого, ни этого, то есть нет у него ни полигонов, ни техники, он нанимает все организации. Вот он и снимает все эти соли. Понимаете?
А
этим людям ничего не достается.
Подождите, вот подождите. Если бы он снимал все соки, он бы не банкротился. А он банкротится, значит, не снимает.
Нет, банкротятся те, которых он нанимает. Вот и все.
Нет, говорят, региональные операторы банкротятся. То есть новость в этом. 11 региональных операторов могут обанкротиться. Именно в этом. То есть, если бы они снимали все соки, они бы не банкротились. Ну, логично предположить. А они банкротятся.
Mm-hmm.
Вот и я не знаю. Вот, вы понимаете, да?
Что банкротятся именно вот те люди, которых нанимают вот эти региональные операторы, которые снимают все соки.
Я бы с вами согласился. Мне тоже так всегда казалось. Но в правительстве сообщили о возможном банкротстве операторов по вывозу мусора в 11 регионах. Именно операторов. Именно вот их банкротство, понимаете? То есть именно у них нет реально денег. Потому что где им эти деньги взять? Эти деньги, это мы эти деньги платим. И если мы их не платим, то этих денег у них и нет. И они банкротятся. Им, короче говоря, нечем платить. То есть, условно говоря, тем, кто вот вроде всем должен заниматься. Они банкротятся, все. Ну, как я понял. Сняли соки и банкротятся. Бизнес-план, пишет Владимир. Ну, как вариант. Наворовать и обанкротиться тоже логично, пишет Дмитрий Алекс. А зачем? Когда можно воровать дальше. Зачем разрушать собственный бизнес? Я бы не стал разрушать. Я бы и дальше воровал. Не понимаю, зачем банкротиться? Ну и ладно бы это было бы так. Вот смотрите, в одном регионе так произошло. Наворовали и обанкротились, да? 11 регионов под угрозой. То есть это какое-то общее место. Вот с чем это общее место связано? Да, оно, наверное, связано с какими-то упущениями, которых мы с вами не замечали. И вот теперь мы их заметили. Но, исходя из того, что я услышал, пока я понимаю, что если не платят, то они и банкротятся. Соответственно, в этих регионах не платят за вывоз мусора и все. Компании, частники, люди, все, не платят просто и все. Я не плачу ни за что. Я живу себе. Все нормально. Страна богатая. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, да. Павел, Москва.
Да.
Алексей, вот смотрите, я живу в Новой Москве, вот у нас поселочек охраняемый, как бы, да, домики. Вот у меня в домике 24 квартиры. И у нас тоже вывешиваются, значит, должники на 24 квартиры, две квартиры в долгах. Угу. В хороших долгах, да. Вот смотрите, а как эта схема вообще говорит, почему банкротятся они? Вот в моем разумении это происходит как? Что вот, например, есть компания, да, у которой там 10 грузовиков по вывозу мусора. Они приходят к нашей управляющей компании. Давайте работать. Тарифы такие устраивают. Заключают договор. Этот договор оплачивается, наверное, квартально, я так понимаю. Или на полгода. Значит, управляющая компания должна собрать деньги, чтобы выплатить... За электричество, там, за вывоз мусора, за то, за что, за что. Деньги не собираются. Эти деньги не собираются. Вот с нашего поселка, к примеру. Да, и получается, что договор исполняют эти вот ребята, которые вывозят мусор, они свои обязанности исполняют, они свои деньги платят за то, чтобы на полигон этот мусор утилизировать. да, а потом, когда приходит расплата с управляющей компанией говорит, извините, мы не собрали деньги. Ну и что происходит? Эти банкротятся, начинают судиться, и вот это, значит, управляющая компания судится с жильцами, те, кто вывозили, ребята, мусор, судятся с управляющей компанией, и вот это вот круговорот, в итоге-то кто? Те, кто вывозили мусор, они же без денег остались, как бы, да? Вот я приблизительно так понимаю, что это происходит. Конечно, они банкротятся, потому что они в самом конце цепочки находятся.
Да, вот, я понял, я понял. История. Ну да, они остаются без работы, в общем, да. Спасибо, спасибо вам большое. 77-й пишет, спасибо вам. Неоплата вывоза мусора вообще нереально, просто возрастет долг по коммуналке. Как можно не платить мусор, если эта строчка включена в платежку? 77-й, вы, кстати, подписывайтесь, взрослый мужик. Значит, взрослый мужик. Не только вы написали это сообщение. Ну, я, в общем, понимаю, о чем вы говорите. И дальше развиваю вашу мысль. Смотрите, отдельно не платить за мусор и вывоз его, платить или не платить, не получится, потому что он включен в платежку целиком. Но ведь можно прямо по этой платежке вообще ни за что не платить, просто не платить вообще ничего, в том числе и за мусор. Понимаете, да? Ну, то есть, просто люди не платят. Вот, вот, может быть, надо было такое голосование провести? Давайте проведем еще одно голосование. Вот вам приходят счета, все эти ЖКХ и прочее. Да, вот вам платежечка приходит, вам нужно каждый месяц заплатить. Вы платите? Давайте даже так. У вас есть долги по ЖКХ? Вот так лучше будет сказать. Долги есть? Да, есть. 134-21-35. Нет. У меня все копейка в копейку, все нормально, у меня никаких долгов нет. 134-21-36 тогда. У вас по ЖКХ долги-то есть? Просто интересно. Да, 134-21-35, ну, есть там долг, ну, я закрою потом. Но долг есть. 134-21-35, у меня есть долг по ЖКХ, да. 134-21-36, не, у меня никаких долгов по ЖКХ нет. 134-21-36, долгов по ЖКХ у меня нет. Долг по ЖКХ есть у вас? Да. 134-21-35? Нет. 134-21-36? Да, 134-21-35. Есть долги, да, там. Ну, я оплачу потом. Просто сейчас такое время, сейчас денег нет и некогда было. Но вообще в целом оплачу. Долг по ЖКХ? Есть. 134-21-35? Нет. 134-21-36? Я рассчитываю на вашу честность, дорогие друзья. Потому что больше мне рассчитывать не на что в этом смысле, когда я провожу голосование. В платежке можно сумму поменять Сбербанк онлайн, пишет Алекс Н. В некоторых регионах на мусор и ремонт дома отдельная платежка. О, тем более, Сергей. Ну вот про Москву я сейчас спрашиваю, да, у нас-то в одной платежке все. Когда прививок не было, 37-летние старцы встречались редко, пишет Глори. Это правда, это, видимо, что-то из старой темы. У кого-то мусор отдельно приходит, пишет Андрей. Ну вот все пишут по Москве, не отдельно. В Московской области ввели отдельную плату за вывоз мусора для домов-коттеджей, присылают вместе с платежкой за электричество. Какое ЖКХ у коттеджей отдельных, пишет Артем. Значит, у кого-то она отдельная, у кого-то она не отдельная. Это платежка по конкретно по мусору. Вот и все. Так, нет долгов, пишет Адик, хорошо. И я не плачу. Раньше все было в одной квитанции, а от впечатляющей компании написано, наверное, управляющей. Ну, вот исправил интернет. Впечатляющей компании. Теперь с этими операторами отдельная квитанция, а я с ними ничего не подписывал. Кто они? Зачем? Говорит Рыжик. Вот это те люди, которые мусор вывозят, и они сейчас обанкротятся, Рыжик, и никто не будет вывозить мусор, и мы будем сидеть в мешках вот этого всего. Знаете, по уши, в известной субстанции мы будем. Вот то они такие. Хотите, можете дальше не платить. Это ваш выбор. А вот когда я спросил, есть ли у вас долги по ЖКХ, получилось следующее, да, это голосование у нас было. 24% говорят, есть, 76% нет. Все равно высокий уровень осознанности и гражданской ответственности у наших слушателей по-прежнему. Но уже процент сдвинулся. Уже сдвинулся, ухудшился по сравнению с тем, когда я спросил, за мусор платите или нет. Все-таки у 24% наших радиослушателей, вас, да, 24% из вас имеют долги по ЖКХ, а там могут быть долги и за мусор, например, вполне себе.
И не только. В Подмосковье аж три платежки, не разберешь, где что и почему, пишет Дмитрий. За меня дочь оплачивает ЖКХ, пишет Лёлик. Вот главное правильно воспитать детей, так вот и говорят. Будет кому в старости ЖКХ оплатить. 9.30 новости.
«9.35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Так. Столетняя история тайных дел. Главные успехи и провалы нашей разведки. Это аргументы и факты. Чешские игры. Зачем Праге площадь Бориса Немцова? Это тоже аргументы и факты. Читайте. Мать забрала детей, брошенных отцом в аэропорту Шереметьево. И названы главной темой московского урбанистического форума. Это вечерняя Москва. Правочное бюро. Что делали с Конституцией на встрече в Ново-Огарёво? Об этом пишет Коммерсант. И я сейчас пару слов тоже скажу, кстати.
Поехали дальше.
Итак, меня заинтересовала следующая новость. ЦИК. Да? Разработает мобильное приложение с разъяснением поправок в Конституции. К Конституции, простите. Мобильное приложение. Цитата. «Полный текст поправок мы попробуем донести до каждого в доступном виде», сказала Элла Памфилова в интервью «Коммерсанту». Также, по ее словам, разъяснения будут представлены в виде брошюр на всех избирательных участках. Уже даже мобильное приложение делают для нас, чтобы мы наконец-таки поняли, что же там за изменения в Конституцию. Это мы просто разговор сегодня уже вели, если кто слушает с тех времен. И как раз звонили люди и говорили, это для тех, кто только присоединился, что да непонятно же, за что голосовать, мы ничего не понимаем. Будет мобильное приложение. В мобильном приложении все будет объяснено русским языком для людей, чтобы было понятно. Этим занимается ЦИК, представьте себе. То есть останется только это мобильное приложение установить, как я понимаю, я так себе вижу мобильное приложение, открыть и почитать, а может быть посмотреть, может быть они... Я бы, кстати, в этом смысле советовал Памфиловой и команде сделать видео там, а не в текстовом виде это все делать. Видео, нужны ролики, вот простейшие, как в интернете, когда делают, объясняя какие-то исторические события, которые, в общем, должны быть всем известны, но, видимо, неизвестны, понимаете, да, там. После этого мы изменим Конституцию. Значит, первое, мы хотим убрать вот это приведет к тому-то, или, ну, вот что-то такое должно быть, понимаете, под какую-нибудь бравурную музыку, еще что-то. Почему нельзя голосовать через госуслуги, как вариант, пишет Эдвард. Эдвард, а там уже конкретика есть какая, как голосовать можно или что? Я просто сейчас пока рассказываю о том, как будут разъяснять, потому что есть проблема такая, что людям никто не может разъяснить, о чем идет разговор. Ну и плюс есть, конечно, спекулирующие товарищи, которые разъясняют с выгодой для себя. Причем они есть в любом лагере, можете не сомневаться. Я имею в виду политический лагерь, конечно, а не пионерский, их таких нет уже. Уровень вашего ура-патриотизма периодически колеблется. Интересно, почему, пишет Георгий. Да потому что нет у меня никакого ура-патриотизма, понимаете, в чем дело? Поэтому вам кажется, что он колеблется или еще что-то такое. Вам надо избавиться от ура-патриотизма метра, и будет проще. Вы почитайте поправки президента, которые Дума уже одобрила в первом чтении. Поправки еще больше усиливают президента, вопреки тому, что заявляют на послании, пишет Макс Р. Так может казаться, Макс Р. А может быть, так оно и есть. Но если вам, например, кажется, что так оно и есть, и после того, как вы объяснение прочитаете, которое вам напишут в этом приложении, вы же можете пойти и сказать свое веское «нет» изменениям в Конституцию, и все. Но если нет изменений в Конституцию, тогда дальше строчка «не более двух сроков подряд» так и остается в Конституции, например, понимаете, да? Ну, то есть она остается. А это значит, что... Ну вот, сами решайте, что это значит. Да? Ну, мало ли. В переводе на русский ЦИК разъясним дуракам, как им счастливо будет от этих поправок. Да нет, Сергей, ну хоть что-то объясним, потому что люди реально не понимают. Это одна из главных проблем. Вот сколько у нас не было в стране преобразований разных, и тех, которые были до того, как, например, я родился, и вообще все мое поколение, и во время, и будут после. Главная проблема какая? Люди не понимают, что происходит. Так было и с референдумом по сохранению Советского Союза. Люди не понимали там, что происходило. Так было с СНГ, люди думали, что СНГ это некий аналог СССР, просто без дурацкой коммунистической идеологии, но это было не так. И много-много чего еще, и вот это знаменитое голосование «да-да, нет, да», да, за Бориса Николаевича. Ну, короче говоря, много было разных голосований, когда люди вообще не понимали сути происходящего. И поэтому потом, там, через год, через два, через 10 лет, через 20, они говорили: «Нас обманули». Нас обманули. И вот чтобы этого не говорить через год, два, 10 лет, надо точно прочитать, что говорят, что предлагают. Потому что если вы не прочитаете, если вы не ознакомитесь, вы берете кота в мешке. Получается так. Вы чисто на доверии уже. Чисто на доверии, все, больше никак. Если вы не читая подписываете что-то, ну вы понимаете, а по сути об этом речь идет. Если вы не ознакомились с изменениями и просто подписали, это как подписать договор где-нибудь в банке, не читая, что там написано мелким текстом. Вот этот мелкий текст надо прочитать. И в этом и есть, собственно, обязанность гражданина, взрослого человека, который отдает себе отчет, что его действия, его голос, его подпись в какой-то мере, пусть не в самой большой, но могут изменить ситуацию, понимаете, да? Ну, то есть, когда ты один, понятно, ты здесь ничего не поменяешь, но людей много, и если все прочитают, и все сформируют свою точку зрения, и точка зрения это будет взрослая и осознанная, тогда можно будет говорить о конкретном правильном выборе. Он может быть как положительный, так и отрицательный, но это будет, по крайней мере, действительно выбор. Но для того, чтобы сделать выбор, надо понимать, что ты выбираешь. А для того, чтобы понимать, что ты выбираешь, тебе делают приложение, в котором тебе будут объяснять, что тебе там, какие изменения. А с другой стороны, конечно, кто-то может сказать, что мы не доверяем ЦИК, да? Ну, я не знаю, по-моему, Эллу Памфилову, кто-то, по-моему, ее даже, ну, кто-то ее, наверное, ругал. Но в целом ее воспринимают как человека с очень серьезной такой репутацией, который, в общем, не обманывает, насколько мне известно. Причем она из такого, как говорят, либерального стана, причем давно. Я знаю, что некоторая часть, так скажем, либеральной прозападной тусовки на нее сильно обиделась в связи с этим, что она вообще этим всем занимается, да, работает в ЦИКе. Но обижаться можно сколько угодно, это, в общем, ничего не меняет, это какие-то... Я бы сказал, странные обиды, если бы не понимал, какие преференции это дает тем людям, которые якобы обижаются. Ну, это политическая борьба, а политическая борьба не всегда, и даже чаще она не честна, понимаете? Не всегда она бывает честной. Даже напали на нее. Ну да, было нападение, но там какой-то псих сумасшедший, уже признали, что он сумасшедший действительно. И, в общем, наверное, это... какое-то опосредованное отношение имеет к политической борьбе как таковой. Но это не какой-то заказ или еще что-то подобное. Вы знаете, что у нас бывало и такое в стране, когда кого-то заказывали, убивали, заказные убийства. Нет, здесь какой-то псих. Это примерно как-то, как некоторое время назад на «Эхо Москвы» пришел вот этот с голосами и решил убивать ведущую, да, там, втыкать ей нож в шею и прочее. Ну, психопат, ну, больной человек. Такое бывает, к сожалению, вот мы не застрахованы. Но ведь заявляли уже, что это голосование не для того, чтобы внести или не вносить изменения, а для понимания настроения населения, пишет Айрат. Айрат, я не знаю, кто это заявлял, я слышал, что заявлял президент. Президент сказал, что если не подтвердят, не примем, все. Ну, то есть вот в этом смысле можно, конечно, слушать кого-то еще, но мне кажется, проще послушать, что говорит по этому поводу президент. Он говорит, если... против, то мы и не будем принимать. То есть решение за народом в конечном счете. Есть люди, которые говорят, что это неправда, и они говорят, нет, никакого решения за народом не будет. Ну, не знаю, как их убеждать. Я вот, в принципе, это не моя работа их убеждать. Ну, как-то, каким-то образом должны их убеждать. Сами власти должны убеждать, Элла Памфилова должна убеждать, да, вот эти вот приложения, где это все будет разъясняться, должно в какой-то мере кого-то убедить в чем-то, вероятно. Ну, вот бы референдум бы устроили по продлению пенсионного возраста, пишет Николай. Николай, это было невозможно по одной причине, пенсионный возраст нужно было увеличивать и по-другому никак. Это все прекрасно понимают, это понимают и в других странах. Вы можете посмотреть, что по этому поводу, например, во Франции происходит, и во многих странах. Уровень жизни растет, как ни странно, вы можете, конечно, с этим не соглашаться, но это факт. И растет продолжительность жизни. И в связи с этим получается следующим образом в некоторых странах. Пенсионеров все больше и больше, а тех, кто пенсионеров кормит, а вы знаете, что, например, в нашей стране так устроена пенсионная система, что, по сути, пенсионеров кормят работающие ныне, их становится меньше. Соотношение это становится невыгодным, условно, там, 1,7 к одному. И все. Ну, то есть, слишком много пенсионеров, ну, скажем так, стареющее население. И это проблема многих европейских стран, если не сказать всех европейских стран. Стареющее население. У нас тоже стареющее население. Но при этом увеличивается продолжительность жизни. И, например, если раньше человек там на 5 лет раньше умирал, теперь он на 5 лет позже умирает. А это значит, что можно сдвинуть границу его, так скажем, времени, когда он работает. Рабочего времени, да, вот этого. Когда он... По сути, работает на пенсионеров тоже. Ты теперь Первый канал? Нет, я не Первый канал, и не Второй, и даже не Десятый. Да? Вы видели видео с эвакуацией из Китая российских граждан? Туалеты в палатках. Вы по-прежнему испытываете гордость, пишет Сергей. Сергей, все очень просто. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас красивая студия. Нам куда вот привели гостью, она очень красивая, нам ей показывают студию. Ну все, уже увели. А Женя спит у нас, правильно, молодец. А там, знаешь, какие женщины приходили. Ну ладно, неважно, не смотри на это все. Так вот, какой вопрос-то был? Вопрос был... Современные пенсионеры умирают раньше, чем предыдущее поколение. Неправда. У нас есть бюджет, из него... Нет, где это было? Туалеты в палатках, вы прежде испытываете гордость. Смотрите, ответ очень простой будет, Сергей. Эффективность эвакуации заключается в том, чтобы люди были здоровые и живы. Все. Люди живы? Живы. Здоровы? Здоровы. Эпидемия вот эта вот распространилась на Россию, коронавируса, на данный момент? Нет. Значит, работали эффективно. Если вы меня спросите, туалет в палатке, самолет без удобств, но живой? Или удобный самолет, туалет удобный, но мертвый? Я выбираю первое. И, на мой взгляд, это очень просто. Когда речь идет о жизни и смерти, рассуждать на тему комфорта, это немножечко... дебилизм, на мой взгляд. Простите, это я не к вам, это я к тем людям, которые, я знаю, поджигают эти настроения. То есть это, ну, идиотизм, понимаете? Это как сидеть в окопе и говорить, что-то как-то некомфортно, диван бы сюда. Ты в окопе, алло! Какой тебе диван? Ты же дурачок, что ли? Сейчас тебе пуля в голову прилетит, и все. Речь идет о жизни и смерти, соответственно, основная задача какая? Дать отпор смерти, максимально продлить жизнь. Все. Вот она задача. С этой задачей на данный момент, и это может быть даже удивительно, Россия справляется. Так? Так. Я горжусь этим. Ну, не знаю, можно ли этим гордиться, но я этому рад, во всяком случае. Что я могу идти в торговый центр, по нему гулять, что здесь не ездят по Москве сейчас машины, которые опрыскивают вот это вот все, знаете, да, вот из Китая страшные кадры. Машины опрыскивающие. Что доставщик просто привозит мне еду и отдает ее в руки, да, если это доставка еды, а не встает на 3 метра от меня, весь в костюме химзащиты, показывает рукой «стойте», потом выкладывает на асфальт еду и уходит, чтобы, не дай бог, ко мне не прикоснуться, потому что, а вдруг я больной. Я очень радуюсь этому, что у нас так, а не так, как у них на данный момент. Это прекрасно. Так, вы говорите неправду, я живу и своими глазами вижу, в каком возрасте умирало то поколение, в каком возрасте умирают нынешние пенсионеры, на 10-15 лет сейчас умирают раньше, пишет Сергей. Абсолютная неправда, Сергей, просто потому что есть статистика, и есть статистика общая по пенсионерам, есть общая статистика по тому, как растет продолжительность жизни, вы можете это посмотреть, и когда вы говорите раньше, мне интересно, конечно, узнать, какие годы вы имеете в виду, наверное, библейские. Вам продолжительность жизни в России посмотреть, пожалуйста. Смотрите, продолжительность жизни в России. Продолжительность жизни в России на данный момент, последние замеры 2016 года, 1,59 года. Ну да, 71,5. Вот, продолжительность жизни в России. Ну вот, например, мы берем 2005 год, 65,5. Ну, есть разница или нет? Ну, давайте возьмем 93-й. 65. Вот. Пиковый показатель Советского Союза, я вам сейчас найду. Пиковый показатель Советского Союза это... Сейчас, вот. Это 86-й год, то есть прямо перед распадом Советского Союза, по сути, уже. 69-39. Ну, то есть 69,5, давайте мы чуть-чуть округлим. Все, дальше, значит, после 86-го. А, нет, вот было 69-44, самое большое, это 87-й. 87-й. 88-й на спад пошел, спад. Нижняя точка, 94-й год. Все, вот распался Советский Союз, старики стали вымирать, люди стали жить на... Сейчас я вам скажу, сколько лет. На 5 лет меньше. Дальше пошел рост потихонечку. До 98-го года вышли на 67. Опять падение. Падение до 2005-го и упало до... Нет, не до 2005-го, до 2003-го, до 65. Вот. И с 2005 года начинается рост. И больше пока он не прекращался. И мы выходим на 71,5. Вот. В Советском Союзе лучший результат был 69,5. Все. Вот и все. Да, это не потрясающий результат, если сравнивать, допустим, с Соединенными Штатами Америки. Там, смотрите, 78,5 лет. Намного дольше они живут. В среднем где-то на 8 лет дольше живет американец. Представьте себе. Китайцы живут в среднем на 5 лет дольше, чем мы. На 5. Хотя еще в 78 году китайцы жили на год меньше нас. А в 40-м китайцы жили на 23 года меньше в среднем, чем жители России. Представьте себе, в 60-м году. В 60-м году на 23 года меньше жили китайцы. Такие дела. Ну вот у нас сильно прямо-таки подкосило именно вот с 87 по 94. Самая жесткая яма. Ну, она у нас и экономическая, там была яма и так далее. Ну, то есть, ну, 90-е, привет, развал Советского Союза, конечно, а как может быть по-другому? В США ожирение и долголетие, пишет Алексей. Ну, естественно, ну, потому что они не распадались. Китай тоже, площадь Тяньаньмэнь, вы знаете, да, подавление восстания. Не получилось с Китаем провернуть то же самое, что с Советским Союзом. Поэтому у Китая такого падения не было, как у нас. У нас было это падение, оно было по всему. По всем параметрам, в том числе, самый главный параметр, это сколько мы живем. Да? Зато Россия поддерживает английских, американских пенсионеров, хранят там миллиарды, пишет Хан Касим. Да, в определенный момент люди, получившие доступ к тем деньгам, которые остались от большой империи, очень серьезной, и разделив эти деньги между собой, решили хранить эти деньги в других странах. И одна из печально известных стран – это Великобритания, естественно, столица этой Великобритании – Лондон. И поэтому так много беглых олигархов именно в Лондоне было. Потому что они их не выдавали, потому что они их прикрывали, потому что они эти деньги, наворованные здесь, да, добытые нечестным путем, вполне себе использовали для своей экономики. Такая практичная, циничная позиция Великобритании по отношению к России. Но другого ждать никогда и не приходилось, в принципе, поэтому что? Статистика. Побывайте на кладбище и посмотрите свежие захоронения за последние хотя бы 5 лет. Каждый год рождение лежит, пишет Андрей. Как будто бы до этого через год рождения лежали, во-первых. Во-вторых, я как раз недавно был на кладбище, да, и мог посмотреть, кто и когда умирает. Но все-таки... Как бы вам сказать, если вы не верите статистике, то вас никак невозможно убедить, вы, значит, такой вот упертый человек, и что бы вам кто ни говорил, вы будете каким-то образом спорить. Каким, не знаю. То есть, а моей маме приснилось, вы будете говорить. Ну, ладно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей.
Да.
Смотрите, вы посмотрели статистику, но кто-то не слышит.
Вас не слышно?
А, Алексей.
Во-во-во, отлично, да. Отлично.
Смотрите, давайте. Статистику вы посчитали, где 71 год средний, но вы не учли средняя продолжительность жизни мужчин и женщин. Мужчины,
а здесь нет в этой статистике мужчин и женщин.
А уходят на пенсию позже. То есть, получается, женщины в итоге, считается, обижены, они намного больше получают, чем мужчины. Вот,
ну да, но так всегда было, да, так всегда было. Женщины всегда жили дольше, но на пенсию уходили раньше. Ну, так всегда было. Почему-то у нас такое отношение к мужчинам. Можно считать его дискриминационным, пожалуйста. А можно и не считать. Как хотите, как вам больше нравится. Березовский вор был, по-вашему, что ли, пишет Алексей? А нет, Алексей. Вот я, это, вы такой вопрос мне задаете, а нет, вот прям нет, не был Березовский вором, да, вот он был очень хорошим человеком, ну вот. Был талантливым человеком, как я понял, я много его интервью разных посмотрел, много о нем слышал и много чего почитал по поводу Березовского. Он был очень талантливый человек, он был амбициозный человек, он был неординарная личность, но сказать, что он был честный человек, ну нет. Но нет. В этом плане даже достаточно найти программу, где они жестко так спорили с Политковской, давно уже покойной, кстати, да, как и Березовский тоже давно покойный, где они спорили, и Политковская ему как на духу говорила про то, как Березовский какие схемы проворачивает в Чечне, как он деньги зарабатывает на чеченской войне. Ну, а он так улыбался и говорил, да нет же, наоборот, я мир туда принес и так далее. Ну... В общем-то, так скажем, все понимали в те времена. Поэтому, ну, как не вор? Конечно, вор. Конечно, вор. Ну, а что? А что, нет? Но при этом это не отменяет его таланта, понимаете, да? Таланта коммуникации, таланта вот этого психологизма тонкого, которому человеку, вероятно, был присущ, если он мог каким-то образом обаять всех вокруг людей. Вот. Но амбиции не оправдались. Иногда в большой игре люди проигрывают, да? На то на игра. Вот он проиграл. 56.00, ну, в смысле, 9.56.00 секунд. Далее, перезагрузка, а я с вами прощаюсь до понедельника. А, не, я сегодня вечером еще в 9, не в 9, а в 19.00 приду. Слушайте, да, так получилось, что я сегодня прихожу вечером в 19.00. Так что мы часок еще с вами поговорим, там итоги подводим недели. Приходите вечерком, пообщаемся. До вечера прощаюсь, и да пребудет с вами сила.